Ты мне никогда про микроскоп не рассказывала. Анна Федоровна, не поднимая глаз, поплотнее укуталась в халат. Мне казалось, ты расстроишься, если я его домой принесу. А Завидонова мне так его и не вернула. Может, ее отец пропил. Знаешь, я ведь его ужасно любила. А почему вы все-таки развелись? Вопрос был трудный, и ответов на него было слишком много. Как по ступеням в подпол спускаться. Чем глубже, тем темней. Мы поженились и сняли комнату в Останкине. У Просвирни. Плита у нее всегда была занята, но весь дом был в просворах. Там ты и родилась. Твоя первая еда была эти просфоры. Мы прожили там 4 года. Мур с сестрами жила, Эва в городе, Беата на даче. Тетя Эва всю жизнь ее обслуживала, блузки крахмалила. Старая дева, тайная католичка, строга была необыкновенно, никому ничего не спускала, а Мур боготворила. Умерла внезапно, ей и 60 не было. И мать меня сразу затребовала, чужой прислуги не терпела. — А почему ты не сказала «нет»? — резко вскинулась Катя. — Да ей было под 70, и диагноз этот поставили. Не могла же я бросить умирающего человека. Но ведь она же не умерла. Марик тогда сказал, что она бессмертна, как марксистско-ленинская теория. Катя хмыкнула. Остроумно. О да, но, как видишь, он ошибся. Мама, слава богу, даже марксизм пережила. А опухоль инкапсулировалась, съела часть легкого и замерла. Я ухаживала за ней, тетя Беата за тобой. Она детей не выносила, тебя сразу в Пахру перевезли, только к школе забрали. А почему отец сюда с тобой не переехал? Об этом и речи не было, она его ненавидела. Он так в Останкине и жил до самого отъезда. А разве тогда выпускали? Особый случай через Польшу. Мать его... коммунистка. Бежала из Польши с ним и его старшим братом в Россию. Отец остался в Польше и погиб. Семья была большая, многие спаслись. Кто-то уехал в Голландию, кто-то в Америку. Я уже не помню. Марик рассказывал. У тебя целая куча родни по всему миру. Да и сам он, видишь, в ЮАР. Вздохнула Анна Федоровна. А что Мур? Продолжала запоздалое расследование Катя. Анна Федоровна тихо засмеялась. Она вызвала на завтра маникюршу и велела погладить полосатую блузку. Да нет, я имею в виду тогда. Мур запретила мне переписываться. Однажды приехал какой-то израильтянин польского происхождения, привез мне несколько сот долларов и для тебя игрушки, одежки. Она узнала, и такой скандал мне закатила, что я не знала, куда деваться. Не знаю, чего я больше испугалась. В те времена за доллары просто-напросто сажали. Я этому поляку все вернула и просила Марику передать, чтобы он нас поберег и ничего бы нам не слал. «Какая все это глупость!» — прошептала Катя снисходительно и погладила мать по виску. «Да нет, это жизнь». Вздохнула Анна Федоровна. Но осадок после разговора остался неприятный. Катя, кажется, дала ей понять, что она неправильно живет. Прежде такого она не замечала. После многодневных морозов немного отпустило, начался снегопад. Из-за Москворечья на глазах заносило снегом. Из нечеловечески высокого подъезда сталинского дома на мрачном гранитном цоколе вышел пожилой человек в толстенной дубленке и в триухе из двух лисиц сразу. Навстречу ему по широкой лестнице поднимался какой-то сумасшедший в бежевом пиджаке, красном шарфе, перекинутом через плечо, без шапки, в седых, заснеженных кудрях. Дверь еще не захлопнулась, и Седой ловко обогнул крепко укутанного человека и юркнул в подъезд. Вошедший позвонил в нужную дверь и услышал, как затопали чьи-то шаги прочь от двери. Потом ясный женский голос закричал: «Гришка, отдай пластилин!» Затем он услышал легкий звон стекла, раздраженный возглас: «Да откройте же дверь!» И, наконец, дверь открылась. За дверью стояла крупная пожилая женщина, в глубине лица которой проклевывалось знакомое зернышко. Возможно, зернышком этим была небольшая лиловатая фасолинка на щеке, которая в давние годы выглядела милой и легкой родинкой. Женщина держала в одной руке отбитое горлышко стеклянной банки и смотрела на него с испугом. В конце коридора, там, где он заворачивал к маленькой комнатке, стояла лужа, а в ней с тряпкой в руках незнакомая девушка, приходящаяся вошедшему даже не дочкой, а внучкой. Была она очень высокой, нескладной, с узкими плечами и круглыми глазами. Из дальней комнаты снова раздался крик: «Гришка, отдай пластилин!» Гость вкатил за собой чемоданчик на колесах и остановился. Анна Федоровна, отсасывая кровь из порезанного пальца, сказала ему буднично: «Здравствуй, Марик». Он обхватил ее за плечи. «Анеля, можно с ума сойти? Весь мир изменился, все другое. Только этот дом все тот же». Из дальней комнаты вышла Катя с упирающимся Гришей. «Катушка!» — ахнул вошедший. Это было давно забытое детское имя Кати, данное ей в те далекие времена, когда она была толстеньким младенцем. Катя, глядя в его моложавое загорелое лицо, гораздо более красивая, чем казалось ей по памяти, вспомнила, как сильно его любила, как стеснялась этой любви и скрывала ее от матери, боясь причинить ей боль. А теперь вдруг оказалось, что в глубине сердца эта любовь не забылась, и Катя смутилась и покраснела. «Вот мои дети, Гриша и Леночка». И тут он заметил, что у Кати немолодое морщинистое личико, и ручки, сложенные лодочкой под подбородком, тоже уже немолодые.